Привет! Это Владимир Козлов с новым эпизодом подкаста «Все идет по плану». Сегодня речь пойдет о молодежных субкультурах советской эпохи, или, как их называли на бюрократическом языке, неформальных молодежных объединениях. Начну с такой истории. В середине апреля 1987 года по школе, в которой я учился, на окраине белорусского города Могилева, пошел слух о том, что в город 20 апреля, в день рождения Гитлера, приедут панки праздновать этот самый день рождения нацистского вождя. О панках я на тот момент уже что-то читал в журналах типа «Парус» или «Студенческий меридиан» и примерно представлял себе, кто это такие. Поэтому связь между панками и Гитлером показалась мне как минимум неочевидной. Позже я узнал, что и в других районах города ходили слухи о грядущем приезде панков, которые вроде как уже приезжали в наш город год назад. Основные пацаны, те, кто ходили драться за свой район, готовились достойно встретить непрошенных гостей. А в результате так никто и не приехал, и откуда вообще взялся этот слух, осталось загадкой. История о панках, якобы празднующих день рождения Гитлера, как оказалось, циркулировала в 80-е годы и в других частях СССР. Вот что рассказал об этом в недавней документальной книге Роберта Гараева «Слово пацана» Роман Лебедев, экс-участник одной из казанских молодежных криминальных группировок. Цитирую. «Я два случая помню. 1984 год, когда все группировки Казани объявили перемирие, потому что ждали панков, которые приедут в город отмечать день рождения Гитлера. А другой случай, 1986 год. Опять было объявлено перемирие по всему городу, к молодежному центру приехали тучи пацанов, которые собрались и ждали каких-то панков. Они должны были выступать против советской власти». Естественно, никого не было, но мы видели, как из микроавтобуса видеокамера снимала нас. Это похоже на эксперименты власти с управлением группами людей. Конец цитаты. История эта показывает, какая каша была в головах у людей в то время, и как слабо многие разбирались в молодежных субкультурах. Настоящих панков в Могилеве на тот момент еще не было. Они появились позже. И тогда, наверное, их уже не путали с неонацистами, празднующими годовщину вождя нацистской Германии. А вот про существование в городе металлистов я узнал летом 1986 года на концерте группы «Ария». Годом позже, начав ходить на матчи Могилевского Днепра, увидел я и футбольных фанатов. В середине 80-х молодежные субкультуры, до этого малочисленные и существовавшие в основном в столицах республик и крупнейших городах, начали расти по всему Советскому Союзу. Но вообще началось все гораздо раньше, еще за несколько десятилетий до этого. Первая советская молодежная субкультура – стиляги, появившиеся в конце 40-х годов в крупных городах Советского Союза, прежде всего в Москве и Ленинграде. Эти ребята, как правило, из интеллигентских и даже привилегированных семей, слушали западный джаз, смотрели трофейные фильмы и в одежде подражали героям этих фильмов. Парни, например, носили узкие брюки и длинные пиджаки с подбитыми плечами. Два слова о том, что такое трофейные фильмы. После окончания Великой Отечественной войны в зоне советской оккупации оказался Бабельсберг. Пригород Берлина, в котором находилась киностудия «Уфа», а также Рейхсфильм-архив. В архиве нашлось множество фильмов как производства Германии, так и голливудских, купленных для проката. На легальную закупку фильмов у США в СССР денег не было, и поэтому в 1947 году было решено выпустить часть из этих фильмов в прокат как трофейные. Среди них были и фильмы производства Германии, например, «Девушка моей мечты», и голливудские. Трофейные фильмы, в принципе, смешались с легально вышедшими на советские экраны британскими и американскими фильмами. Ведь СССР, США и Великобритания были союзниками в войне против Германии. Например, британский фильм «Джордж из Динки Джаза» был куплен легально и вышел еще во время войны. А фильмы про Тарзана были уже трофейными и выпущены были нелегально, как и «Серенада солнечной долины» со знаковой для советских стиляг песней «Чатануга Чу-Чу». Несмотря на возмущение голливудских кинокомпаний по поводу наглого нарушения авторских прав, трофейные фильмы крутились по стране несколько лет, даже и после смерти Сталина в 1953 году. Кстати, поначалу сами стиляги себя так не называли. Они называли себя чуваками или штатниками от Соединенных Штатов. Стилягами их презрительно назвали в одноименном фильетоне, в рифму к слову «доходяга». Но со временем негативно презрительная коннотация стерлась, и когда в 80-е какие-то внешние элементы этой субкультуры были восстановлены, стиляги было уже самоназванием этой, можно сказать, архивной субкультуры. Субкультура стиляг стала возможной на фоне некоторого ослабления режима в стране, а также временного, благодаря военному союзу против гитлеровской Германии, улучшению отношений Советского Союза с Англией и США. Но потепление в отношениях было недолгим, скоро началась холодная война, а в СССР набрали силу новые антибуржуазные тренды. В августе 1946 года вышло постановление ЦК КПСС в журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором обличались произведения, культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада. Кампания по борьбе с низкопоклонством перед Западом продолжилась и в последующие годы. Летом 1947-го член Политбюро ЦК КПСС Андрей Жданов составил закрытое письмо, посвященное низкопоклонству и раболепию интеллигенции перед буржуазной культурой Запада и важности воспитания советской интеллигенции в духе советского патриотизма, преданности интересам советского государства. Конечно, стиляги подпадали под формулировку низкопоклонства перед буржуазной культурой Запада. Но в явном антисоветизме, а за это тогда можно было легко попасть в ГУЛАГ, их не обвиняли. Отчасти защищало стилягой то, что поначалу большинство из них были детьми людей, достаточно хорошо вписанных в советскую систему. Крупных ученых, дипломатов и даже партийных функционеров. Кстати, подобная субкультура существовала в начале 40-х в нацистской Германии. «Свинг-югенды», или по-английски «Swing Kids». К ней принадлежали тинейджеры, которые любили джаз и свинг, а также все, связанное с США и Великобританией. Конечно же, такое увлечение шло вразрез с идеологией национал-социализма, и многие свинг-югенды попали в концлагеря. В послевоенном СССР слушать американский джаз было уже не так опасно, как в Германии начала 40-х. Тем более, что, как я уже сказал, многие стиляги были детьми партийной и научной элиты. Благодаря этому они имели доступ к западной одежде, журналам и пластинкам. Живя с родителями в отдельных квартирах, когда больше половины населения Москвы еще ютились в коммуналках и бараках, они могли себе позволить устраивать вечеринки с алкоголем и танцами под патефон. У кого-то был доступ и к родительскому автомобилю, тоже большая редкость по тем временам. Стиляги видели фальшь коммунистической системы и не верили ей, но это было ни в коем случае не политическое движение. Их интересовали прежде всего развлечения и западный стиль жизни, к которому они стремились. Так же, как и свинг-югендам, стилягам было нужно просто одеваться, как они хотели, слушать музыку, которую хотели, находясь при этом максимально далеко от господствующей государственной идеологии. Новое потепление политического климата в Советском Союзе после смерти Сталина, возможно, спасло стиляг от более жестких репрессий. К тому времени эта субкультура распространилась по стране достаточно широко, и среди стиляг были не только дети советской элиты, но и ребята из более скромных семей. Стиляг можно назвать уникальной, чисто советской субкультурой. В США мода, которой они подражали, и музыка, которую слушали, были мейнстримом, а не субкультурой. Следующая массовая молодежная субкультура СССР были уже полностью импортированы из-за границы, хотя из-за нехватки информации какие-то их идеи и целые элементы искажались или воспринимались здесь специфически. В том или ином виде стиляги просуществовали в СССР до середины, а то и конца 50-х. а во второй половине 60-х в Советском Союзе появились хиппи. В отличие от стиляг, это уже было перенесением западной субкультуры на местную почву. Общественно-политические реалии, в которых существовали оригинальные американские хиппи и советские, были во многом противоположными. Американские хиппи боролись против войны во Вьетнаме, за свободную любовь и право употреблять наркотики. В СССР, совершенно несвободном обществе, какие-либо массовые акции, даже пацифистские, не говоря уже о каких-то социальных или политических, были в принципе невозможны. Как бы ни прикольно это звучало сегодня, но название хиппи происходит от слова «хипстер», хотя хипстеры кажутся гораздо более современной субкультурой. Или, вернее, не субкультурой, а социальной группой. Словом «хипстер» в 50-е называли модников, слушавших джаз, а в середине 60-х американский журналист Майк Фоллан изобрел термин «хиппи». В СССР идеи хиппи проникли достаточно быстро. Здесь не было психоделических наркотиков, а какая-то западная музыка все же доходила. Дорс, Дженис Джоплин, Джимми Хендрикс. Стиль был один к одному скопирован за океаном. Длинные волосы, широкие брюки, фенечки, всякие бусы и браслеты. Кроме предсказуемых Москвы и Ленинграда, центрами хиппи-активности в СССР были Рига, Таллин и Львов. Города, расположенные на окраинах страны. Туда быстрее доходила информация из-за бугра. Постепенно в Советском Союзе образовалась целая сеть хипповских коммун, подпольных флетов, на которые мог вписаться хиппи, приехавший из другого города. Основными способами их передвижения по стране был автостоп. В теплые месяцы тысячи хиппи со всего Союза устремлялись в Крым. Музыкальный критик Артемий Троицкий вспоминает в своей книге «Рок в СССР», что в Ялте был рынок, где хиппи торговали одеждой, пластинками и фенечками. И там же существовало много временных, летних коммун, располагавшихся чуть ли не под открытым небом. Зарабатывание денег никогда не было чем-то важным для советских хиппи. Многие жили, чем Бог пошлет, не считая чем-то зазорным выпрашивание денег у прохожих. Для обозначения этого они изобрели специальное слово «аскать», от английского слова «ask» – «просить». И некоторые хипаны стали настоящими профессионалами аскания. Советские хиппи называли свою тусовку «системой». Говорят, что это слово появилось в Питере, но прижилось потом в Москве и других городах. В этом есть некий парадокс, ведь с контркультурных позиций – системой как раз является государственно-общественная машина, в оппозиции к которой находятся нонконформисты. Вокруг системы, внутри нее находились много творческих людей. Писателей, поэтов, художников, музыкантов. Практически с начала 70-х хиппи-тусовка пересекалась с рок-тусовкой. И многие первые группы советского рока имели тесный контакт с системой, как единственной в то время андеграундной творческой средой. Четкой идеологии у советских хиппи не было. Был скорее винегрет из доходивших до СССР западных книг и журналов и абстрактного пацифизма. А в общем, советские хиппи жили по принципу секс, драгс и рок-н-ролл, только функцию драгс часто выполнял алкоголь. Пожалуй, самое интересное из всего связанного с советскими хиппи – это неподтвержденная информация об антивоенных демонстрациях, организованных ими в начале 70-х. По слухам, московские хиппи провели демонстрацию 1 июня 1971 года в Международный день защиты детей у американского посольства, протестуя против войны во Вьетнаме. Этим они не только подтверждали идеологическую близость своим заокеанским коллегам, но и фактически ничем не противоречили официальной советской идеологии. Пресса в СССР поливала грязью американский империализм за его агрессию против свободолюбивого Вьетнама. Вспоминают, что посольство собралось несколько тысяч человек, но завершилось все печально. Потому что в СССР протестовать можно было только организованно и под руководством партии комсомола. Демонстрацию разогнали, а участников повыгоняли с работы или из вузов, а кое-кого отправили и в психиатрические лечебницы. В августе того же года демонстрация хиппи прошла в белорусском приграничном городе Гродно. Причем, если верить рассказами о ней, все было гораздо круче, чем в Москве. Протестовали уже не против империализма, а против притеснений хиппи. По неподтвержденным, опять же, слухам, около сотни молодых людей с длинными волосами, одетые в расклешенные брюки и джинсы, вышли с плакатами «Руки прочь от длинных волос», «Прекратите террор», «Свободу рок-н-роллу», «All you need is love» на центральную улицу. Ясно, что советская пресса ни о чем подобном писать не могла, и открытых документальных свидетельств того, что в августе 71-го происходило на Советской площади в Гродно, нет. Через несколько дней похожая демонстрация вроде как проходила и в Вильнюсе. Говорят, что вильнюсские хиппи вышли с плакатами в защиту гродненцев на площадь у башни Гедемина в центре города. Документов, подтверждающих эту акцию, тоже нет. Существует и легенда о массовой манифестации в Ленинграде в 1979 году, когда там должны были состояться концерты Карлоса Сантаны и группы Биджиз, но их в последний момент отменили. Рассказывают, что по Невскому проспекту шли несколько сотен человек, в том числе хиппи. Была ли советская хиппи-тусовка реальной оппозицией коммунистическим властям? На каком-то уровне – да. Но система не была политическим движением, не готовила революцию против существующей власти. В какой-то степени она помогала выжить человеку с творческими амбициями, который не хотел или не мог их реализовать в официальных структурах. В целом, движение хиппи в Советском Союзе было достаточно малочисленным и не имело, да и не могло иметь того значения, как на Западе, где благодаря хиппизму поменялось отношение общества ко многим вещам – от свободной любви до здорового питания. В СССР хиппи вынуждены были существовать в андеграундном гетто, и влияние этой субкультуры проявилось скорее на уровне музыкально-артистической тусовки. Расцветом молодежных субкультур в СССР стали 1980-е годы. Причин для этого было несколько. Прежде всего, не то чтобы ослаб идеологический пресс, но советская система дряхлела и больше не могла контролировать поведение и внешний вид молодежи. Да, еще и во второй половине 80-х панка или металлиста могли забрать в милицию за внешний вид. Но это никого особо не останавливало, потому что забирали не каждый раз, а потом все меньше и меньше. Во-вторых, организованные формальные варианты досуга окончательно деградировали, превратились в скучную, неинтересную повинность, и молодежь искала этому альтернативы. Кроме того, молодежные субкультуры за рубежом активно развивались, в том числе благодаря их коммерциализации, и все больше информации о них просачивалось сквозь железный занавес. К хиппи добавились панки, металлисты, футбольные фанаты. Произошло возрождение в каком-то виде субкультуры стиляк. Парни и девушки носили одежду 50-х годов и слушали рок-н-роллы и твисты соответствующего периода. Футбольные фанаты появились в Советском Союзе еще в 70-е годы, поначалу отличаясь от обычных болельщиков лишь более организованным болением, например, кричалками. Чуть позже появляется атрибутика – полосатые шарфы, шапки, флаги. Пионерами советского фанатизма считаются болельщики московского «Спартака», отсчитывающие свое движение с 1972 года, когда, по легенде, на трибуне в первый раз появился человек с красно-белым шарфом. К началу 1980-х фанаты имелись практически у всех столичных команд высшей лиги и у некоторых клубов из низших лиг. В Москве движения были настолько многочисленными, что милицейское и КГБшное начальство забеспокоилось, поняв, что имеет дело с серьезной силой. Причем силой легальной. Ничего идеологически вредного фанаты не делали, а болеть за свою команду в Советском Союзе не воспрещалось. Но когда фанаты стали устраивать массовые драки с болельщиками других команд и демонстрации, как они это называли, во время которых разбивали стекла в троллейбусах, а иногда и вообще переворачивали их, стало понятно, что власти имеют дело с организованным и довольно многочисленным движением. А что, если в какой-то момент их лидеры захотят политизировать движение и повернуть его против советской власти? В результате начались репрессии. По времени они практически совпали с трагедией в Москве на стадионе Лужники на матче Кубка УЕФА между Спартаком и голландским Харлемом 20 октября 1982 года, когда в давке погибли, по разным данным, от 66 до 340 человек. Это дало повод говорить, что трагедия послужила катализатором для закручивания гаек. И даже существуют конспирологические теории о том, что спецслужбы сами как-то ее срежиссировали. Советские власти замолчали трагедию и ее масштабы. Зато милиция вовсю начала прессовать фанатов. На многих стадионах, особенно в Москве, запрещали даже вставать с места и выкрикивать что-либо, не говоря уже о флагах, горнах и тому подобном. Ситуация была абсурдной. Ты пришел на стадион поболеть, а должен сидеть смирно, будто на балете или в опере. Новый всплеск фанатского движения произошел во второй половине 80-х. И я даже поучаствовал в нем по касательной. В романе «Школа» я с достаточно высокой степенью автобиографичности описываю, как мы с одноклассниками рисовали позорные флаги Могилевского Днепра гуашью на простынях. Становиться фанатом Днепра я не собирался. Меня подтолкнуло скорее любопытство. Кстати, мои одноклассники, с которыми мы вместе пришли в фанатский сектор стадиона «Спартак», тоже в движении не задержались. В недавнем эпизоде о молодежных бандах я говорил о том, что организационная структура группировок чем-то напоминала ту, что была у хулиганских фирм, появившихся несколько позже, в 90-е. Но в 80-е, еще до всяких фирм и организаций, уже сформировались основные противостояния между фанатами команд. «Спартак» против «ЦСКА» или «Спартак» против «Зенита». И здесь действовал тот же принцип, что и в межрайонных разборках. Это свои, а это чужие. От футбольных фанатов к металлистам. Первого настоящего металлиста я увидел летом 1986 года в Могилеве, на концерте группы «Поющие сердца», которая во втором отделении превратилась в группу «Ария». Подробно я рассказывал об этом в эпизоде «Мелодии и ритмы». Надписи на стенах AC/DC, Accept и HMR я видел и раньше, и думаю, некоторые из тех, кто их делали, металл не слушали, но экзотические названия групп и сама аббревиатура HMR казались им чем-то крутым. К лету 1986-го я уже читал о металлистах в молодежных журналах. Какие-то сюжеты о них показали и по телевизору. Позже я обычно видел металлистов в Могилеве на рок-фестивалях, которые тогда были винегретом из групп, игравших в разных стилях, условно вписывавшихся в категорию рок. Отличались они от таких же волосатых слушателей всякого другого рока лишь самодельными браслетами из кожзаменителя с клепками. Рок-магазинов тогда еще, само собой, не было, и купить металлическую одежду было негде. Интересно, что в той среде, где я жил, металлистами называли слушателей любого рока в принципе. А рокерами в Могилеве называли байкеров, любителей мотоциклов. Сам я хэви-метал никогда не слушал, но относился к нему нейтрально-нормально. Кстати, совершенно в духе того времени, среди самих гопников были металлисты, ребята, которым нравился хэви-метал. Волосы они, конечно, не отращивали, а вот браслеты из искусственной кожи некоторые носили. Я знал таких, учившихся в моей школе. Это совершенно не мешало, кстати, гопникам-металлистам нападать на настоящих, волосатых металлистов. Да и сами металлисты порой вели себя как настоящие гопники. Помню, в феврале 1990 года мы с другом ездили из Могилева в Минск на рок-фестиваль «Триколеры» — «Три цвета». Как только мы вышли из метро, чтобы сесть на автобус до Уручья, фестиваль проходил там во дворце спорта «СКА», нас встретили местные металлисты и попытались трясти денег. Причем такса показалась нереально высокой — 5 рублей. Мы как-то отмазались, сказав, что не местные, а прибыли из Могилева, и в итоге нас отпустили, ничего не взяв. В отличие от металлистов, настоящих панков с гребнями, в рваных джинсах, с булавками, в Могилеве не было до самых 90-х. да и в других частях СССР, кроме Москвы, Ленинграда и Прибалтики, их было немного. О том, почему на подавляющем большинстве территории СССР панк прикид не носили, рассказывает в моем фильме о сибирском панк-роке «Следы на снегу» лидер группы «Инструкции по выживанию» Роман Неумоев. Хотя внешне нельзя было сказать, что мы какие-то панки. Мы ни грибней не носили никаких, ни клепок никаких. Мы в те годы приезжали в Прибалтику, вот там мы видели настоящих панков, которые в косухах, с клепками, с цепями, с грибнями, с крашенными волосами ходили там. Мы там видели панков, а у нас в Сибири вы попробуйте все это на себя надеть. Вы по улице пройдете 100 метров. Пройдя 100 метров, вас отведут за ближайший угол и там отмудохают просто, грубо говоря. И не дадут вам попанковать. Вот и все. Такие были условия и такие были реалии. Конец цитаты. Вообще, возвращаясь к рассказанной в начале истории о праздновании панками дня рождения Гитлера, замечу, что в среде, где я жил, кто такие панки, долгое время толком никто не знал, и потому у них придумывали всякую чушь. Гораздо позже я узнал, что в СССР панки, или, по крайней мере, те, кто называл себя панками, появились еще в конце 70-х. По иронии, многие из них узнали о западных панках из разгромных статей в советской прессе, где панков называли не иначе, как отбросами общества и гнильем, уцепившись за один из вариантов перевода на русский слово «панк». И к какому-то количеству советской молодежи, на самом деле, скорее, антисоветской. Все эти описания, наоборот, показались крайне привлекательными. Они понимали, если советские пропагандисты называют что-то отбросами, значит, на самом деле, это совсем другое. В первую тусовку ленинградских панков, кроме Андрея Свина Панова, будущего лидера группы «Автоматические удовлетворители», входили известный впоследствии режиссер-некрореалист Евгений Юфит, а также основатели группы кино Виктор Цой и Алексей Рыбин. Версия панка от свина, или свиньи, это такое вот веселое раздолбайство. Как он сам сказал в 1982 году в интервью самоздатовскому журналу, музыканты АУ не панки, а просто шалопай, веселая шалопай. Конец цитаты. Но эти веселые шалопаи по определению никак не вписывались в систему коммунистическо-комсомольских ценностей, были враждебным ей буржуазным элементом. К концу 80-х число панков в СССР росло. Не только правильно одетых, с гребнями и булавками, но в первую очередь панков по своей идеологии, нигилистов, ни во что не ставящих навязываемые им ценности социализма. И далеко не все из них слушали панк-рок. Просто потому, что отечественного панк-рока было не так уж много, и тот, что был, далеко не всегда отражал реальность, в которой жили советские панки, и которая вызывала у них отторжение. Исключение — гражданская оборона. Группе Егора Летова удалось нарисовать ту картину реальности позднего СССР, с которой легко было себя идентифицировать огромному количеству молодежи. Отсюда и причина широкой популярности этой андеграундной группы, в том числе у тех, кто никакими панками не был и в остальном слушал совсем другую музыку. Я таких людей знал. Но сводить творчество ГО того периода чисто к антисоветизму было бы примитивно. Оно гораздо шире, и многие люди, родившиеся уже после распада СССР и реалий позднего совка не видевшие, открывают для себя альбомы гражданской обороны, записанные в 80-е годы, и находят в них что-то совсем другое. В закрытом телеграм-чате подписчиков на Патреоне в контексте молодежных советских субкультур мне задали вопрос о брейкдэнсе, и я решил покопать и эту тему. Мое единственное пересечение с брейкдэнсом в реальной жизни случилось в школе, когда там вдруг решили устроить вечер интернациональной дружбы и пригласили студентов-иностранцев, обучавшихся в могилевских вузах. Они приготовили музыкальные номера, и какой-то африканский парень станцевал брейк. Это был примерно 1987 год. Еще до этого я видел брейкдэнс в фильме «Курьер», но это было чем-то от меня крайне далеким. В Могилеве никого, кто танцевал бы брейк, я не знал. Однако в середине 80-х в крупных городах СССР существовала брейкданс-субкультура, о которой участники и очевидцы движения рассказывают, например, в книге «Хулиганы 80». Популяризировали брейкданс группа «Вектор» Владимира Рацкевича и, что достаточно неожиданно, джаз-ансамбль Алексея Козлова «Арсенал», выпустивший пластинку с соответствующей музыкой в серии «Спорт и музыка» и включавший в концертные программы танцевальные номера с брейкдэнсом. Поскольку власти не видели в брейкдэнсе чего-то явно опасного, буржуазной заразы, то заниматься им можно было вполне официально. В танцевальных студиях при домах культуры, например. Цитирую интервью Милы Максимовой в вышеупомянутой книге «Хулиганы 80». На официальную сцену брейк вытащил не только «Вектор», но и «Арсенал» еще в 1984 году. У них был смешанный жанр. Брейкерская танцевальная секция, где постановку танцев делал Саша Брюн, ныне режиссер мирового класса, и джазовое инструментальное сопровождение, что, по сути, было интересной инновацией. «Арсенал» тогда громко выступил в «Дружбе», в «Лужниках», и была дана отмашка – брейк пускать. Танцоров с серьезным уровнем стали приглашать выступать на всевозможные концерты, уже за деньги. Нам было смешно выходить на сцену после чтецов стихов или трио балалаечников. Зрителям, видимо, еще смешнее. А в 1986 году состоялся всесоюзный конкурс по брейкдэнсу в Таллине. Конец цитаты. Параллельно формировалась и уличная брейк-сцена, центром которой в Москве стал Арбат. Интересный момент, о котором прочел в этой книге. Брейкеров не трогали люберы, подмосковные качки, воевавшие с неформалами. Брейкеров они считали такими же спортсменами, как сами. С представителями других субкультур, особенно металлистами, люберы тогда воевали, и пик вражды пришелся на 1987 год. Подробнее о люберах я рассказывал в эпизоде «С какого района», где речь шла о молодежных криминальных группировках советских времен. Вообще, молодежная субкультура 80-х были во многом наивными. Входившим в них ребятам часто не хватало информации о своих же движениях, не говоря уже о хроническом дефиците соответствующей одежды и атрибутики. Многое приходилось делать самим, о том, чтобы купить в магазине косуху или футболку своей любимой группы, речи не было. Но советские неформалы не боялись выделяться из толпы, быть не такими, как все. А тогда это было не так просто, как сейчас. За внешний вид можно было получить от гопников, тебя могли забрать в милицию, в худшем случае дать выговор по комсомольской линии, а то и исключить из комсомола. И, конечно же, неформальные молодежные объединения были настоящей альтернативой строго регламентированному времяпровождению молодежи под руководством комсомола. Панки, металлисты, хиппи одним своим видом показывали коммунистическим властям, что вырастет новое поколение молодых строителей коммунизма не удалось. Вы слушали подкаст Владимира Козлова «Все идет по плану». Подписывайтесь на него на платформах, где слушаете подкасты. Спасибо всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Спонсоры получают доступ к дополнительному контенту, например, текстовым комментариям к каждому эпизоду и закрытому чату в Телеграме. Ссылка на Patreon подкаста есть в описании. Также, если подкаст показался вам интересным, рассказывайте о нем в соцсетях, ставьте оценки и пишите комментарии. До следующего эпизода.